Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии, член Союза журналистов России и Союза писателей России, ведущий радио «Благовещение» Евгений Евгеньевич Данилов и историк, публицист, культуролог, советник первого класса МИД России в отставке Александр Петрович Афанасьев. Сегодня мы собрались, чтобы поговорить о русской интеллигенции. У Александра Петровича вышло несколько книг, посвященных этой теме, поэтому можно сказать, что он специалист по вопросам интеллигенции. Ну, а Евгений Евгеньевич, наверное, себя относит к интеллигенции или нет?
Я, конечно, отношу себя к образованному классу, класс бичуемый, обругиваемый в течение многих лет. Ну, в принципе, есть за что, потому что интеллигенция, она же у станка не стоит, хлеб не растит, зарабатывает умственным трудом. А это очень сложно в условиях, особенно общества, которое не очень свободно, поэтому приходится подстраиваться под власть, под каких-то людей, то есть уже сам труд интеллигента несет в себе червоточины определенные конформизма. И мы видим за последние 100 лет, что наша российская русская интеллигенция зачастую вела себя не лучшим образом. И закон сплава, о котором вот мой отец в свое время человек, кандидат физико-химических наук Евгений Петрович Данилов, талантливый человек, писал стихи, и он вывел закон сплава. По отдельности человек зачастую проявляет лучшие качества, так же, как и металл. Чистый металл, его качество лучше, чем качество того же металла в сплаве. То есть, когда образуется некая сплотка, качество каждого, кто входит в эту вот группу или группировку, они начинают ухудшаться, к сожалению. И мы это видим. Вот это вот партии или какие-то иные общественные объединения приводят к нивелированию людей, к ухудшению их внутренних, духовных, душевных и иных качеств. Вот, к сожалению, это особенность жизни, бытия интеллигенции.
Александр Петрович, а вы себя относите к интеллигенции?
Я очень часто и много думаю о том, являюсь я интеллигентом или нет. И я склонен больше считать себя, ну, громко, может быть, и так далее, аналитиком, но не интеллигентом. Дело в том, что, ну, само понятие интеллигенция предполагает, что корневым является слово «интеллект». И на Западе, скорее всего, то, что они считают своей интеллигенцией, они считают интеллектуалов. Но интеллектуал – человек чисто разумный, рацию использует и не относится, не соотносится никак с душой. Тем более, что многие даже на Западе считают, что душа у человека не в сердце, а тоже в мозгах где-то душа запрятана. И вот с этим мнением они живут. Но, тем не менее, у нас философы, убывшие на Запад, один из них высказал мнение такое, что русская интеллигенция появилась сразу после смерти Пушкина. И, собственно говоря, как бы на могиле Пушкина родилось явление русской интеллигенции. В том-то и беда, что считается, слово «интеллигенция» вошло в словари зарубежные, русская интеллигенция, как цельное понятие, непереводимое на другие языки, потому что она включает, кроме интеллекта, еще и нравственные понятия. И человек, считающий себя интеллигентом, но не считающий обязанным, так сказать, развивать свое нравственное начало, я считаю, что это урод какой-то уже. Вот моя точка зрения.
Да, скорее всего, его можно назвать просто умным человеком.
Ну, что я хочу сказать, что есть разные дефиниции. Интеллигент, интеллигенция. На Западе это интеллектуал, человек думающий. У нас, в принципе, считалось, что в советские времена, что человек, который зарабатывает на жизнь интеллектуальным трудом, если на жизнь не зарабатывает, а, скажем, работает дворником или истопником, или в ином каком-то качестве, то вроде уже и не интеллигент, а нечто такое мутное, размытое, непонятное. А на самом деле, я бы так все-таки определил понятие интеллигент. Это человек, который все-таки homo думающий, человек, который может зарабатывать себе на жизнь интеллектуальным трудом, может не зарабатывать, но он способен анализировать, способен делать правильные выводы, способен четко оценивать ситуацию, его трудно сбить с пути истинного. Есть христианская интеллигенция, православная интеллигенция. Она появилась уже в брежневские годы, в 60-е, 70-е годы, 80-е. Очень многие люди пришли в церковь, стали верующими. На самом деле был взлет интереса и к русским религиозным философам, и православию. Шло возрождение религиозное, несомненное. И то, что мы сегодня наблюдаем, это во многом развитие, продолжение того, что было сделано в условиях несвободы. Лучшими представителями русской интеллигенции многие пострадали, оказались в эмиграции. Многих людей сажали, подвергали гонениям, увольняли с работы. Я считаю, что нужно каждому человеку, когда мы там беремся кого-то судить, подходить индивидуально, разбираться, что он сделал в своей жизни, как он вел себя, не запятнал ли свою честь и честь России. Вот это очень важно. К сожалению, за последние 100 лет мы увидели много предательств, иудства того или иного рода, и это очень грустно, потому что поначалу так не было. Интеллигентный человек был синонимом человека самоотверженного, способного пожертвовать ради высокой идеи и жизнью, и свободы, и так далее.
То есть вы согласны с Александром Петровичем в том, что нельзя думающего человека, если он безнравственен, назвать интеллигентом?
Я думаю, да, что все-таки нужно с моральных позиций оценивать, прежде всего, тем более живя в России.
Дело в том, что если мы будем оценивать человека только по интеллектуальным способностям и так далее, и по его творчеству, то получается тогда интеллигент – это нечто профессиональное. Но я считаю, что интеллигент – это не профессия, это рождается особый человек с внутренней качественностью какой-то. Конечно же, развитый интеллект должен быть. Вот. Но если человек читает много книг, думает и так далее, у него не может не развиваться не только ум, но и душа у него развивается. Это человек с развитым умом и с развитой душой, тонкой душой.
Насколько я понимаю, такие люди очень полезны для любой страны в любое время. Но, как это ни печально, они и подвергаются самые первые преследованиям. Как вы думаете, с чем это связано?
Есть понятие «слаб человек». Но, на мой взгляд, интеллигент слаб вдвойне, втройне. Потому что это прослойка. Это не слой родовой какой-то там и так далее. Это прослойка. Это прослойка ранимая. Вот, среди интеллигентов есть чувство распространено гордячества, зависти друг к другу и так далее. И вот это вот начинается, как только вот меня удивило, что произошел 91-й год. Вот советская интеллигенция вроде бы единым строем шла. Развитое явление было такое, советская интеллигенция. Звучало гордо, примерно как Горький, родоначальник советской интеллигенции. Вот. И вдруг наступил 91-й год, и первый, кто пошел в услужение строю и так далее, предал свои идеалы, вот, о которых чуть ли не на каждом углу кричали они, вот такие вот сторонники, так сказать, идейности. Кто больше всего кричал, тот больше всего и предал. И одни пошли в услужение новой власти, а власть это, на удивление, нельзя было интеллигенту идти на услужение к этой власти, потому что власть была неграмотная, вот, разрушительная, взять того же Ельцина, так сказать, все призвание ее состояло именно в разрушении. А интеллигент по своему призванию, он созидатель, это творческое, ему надо созидать, без творческого начала не может быть интеллигента. Другие пошли, продались за деньги, стали обслуживать олигархат и прочее, и прочее. И в силу этого этот слой начал размываться. И сначала у нас предательство пошло по верхам, а потом оно пошло вот, предательство по интеллигенции и так далее. И мы сейчас вот просыпаемся в том обществе, где вот принципы алчности, продажности, они прошли куда-то, вот идут и вглубь народной массы. И это беда.
Во время революции 17-го года с русской интеллигенцией случилось то же самое, как вы думаете, что и в начале 90-х?
И да, и нет. Там все-таки интеллигенция раскололась. Возьмите Блок. Возьмите Собинов. Ну, Шаляпин, то такой же равный, предположим, гений, что и Собинов. Но Собинов пошел служить с советской властью. Блок написал 12 и прочее, так сказать. И было сотрудничество, ведь все-таки интеллигенция, в конечном счете, она вышла из народа. И она понимала, что она должна служить не какому-то государству, каким-то чинам и так далее. Она должна в конечном счете служить народу. И вот там пошла вот на сотрудничество с советской властью, я считаю, та часть общества, которая решила идти до конца с народом, претерпеть с народом все эти, а народ терпел, и от советской власти очень много натерпелся, так сказать. А другая часть, эмигрировала, ну, вот раскол. А сейчас беда в том, что интеллигенция, ее нет. Есть только профессионалы, действительно, остались люди в библиотеках, люди в школах, но это уже не интеллигенты.
Служить советской власти – это значит служить народу?
Ну, у меня несколько другое мнение. В 1917 году произошел раскол, искусственно во многом созданный, и закончилось это все гражданской войной, и часть интеллигенции пошла в услужение к большевикам, выживала, делала карьеру при новой власти, часть интеллигенции – офицерских мундирах люди, потому что после Первой мировой очень много представителей интеллигенции служило в армии. Вот эта часть оказалась на Дону, оказалась у Белых, у Деникина, у Врангеля. Ну, известна судьба этой части интеллигенции. Многие уехали, небольшая часть вернулась, но, тем не менее, несколько миллионов человек оставило Россию. И трагична судьба русских философов, два корабля философов ушли из России. Ну, может быть, это для этих людей было спасением, потому что они там выжили в конечном итоге и могли писать, могли публиковаться. Но в дальнейшем что происходило с интеллигенцией? Новая власть, Сталин постарались создать вот эту новую интеллигенцию, советскую, на принципах советских уже. Создавались гильдии творческие для большего контроля за этой частью интеллигенции, союз художников, союз писателей, союз музыкантов и так далее, союз композиторов, извините. И в дальнейшем возникла элита, номенклатура интеллигентская, люди получали государственные премии, спецпайки, обслуживание, персональные машины, поэтому многие, конечно, грех жаловаться, они должны быть благодарны тогдашнему режиму. В 91-м году все рухнуло, и новой системе власти интеллигенция оказалась не нужна. Вот эти союзы влачат сегодня жалкое существование. Представители творческих профессий практически на них не обращают внимания, отмахиваясь как от назойливой мухи. При этом вспомним, существует целый ряд исследований о политике партии и позиции Сталина по отношению к интеллигенции. Почитайте того же Бенедикта Сорнова, другие книги. И там очень подробно рассказывается, что Сталин, он очень четко следил за творческими свершениями интеллигентного вот этого слоя. Он цензурировал фильмы, книги, руководил раздачей премий. Ведь награда какая-нибудь, орден, медаль или премия меняла статус человека сразу, моментально. Публикация какая-нибудь хвалебная в газете «Правда» снимала сразу груз каких-то обвинений с представителя интеллигенции. Поэтому сегодня мы, к сожалению, этого не видим. Встречи с творческой интеллигенцией, представителями властных структур, но это что-то такое из разряда нонсенса, из разряда невероятных событий, практически их нет. Власти не обращают внимания на интеллигенцию, это большая ошибка нынешнего правящего слоя, потому что интеллигенция, она влияет на умы, она ведет за собой, она должна вести за собой то, что она делает. Это очень важно, чтобы это служило во благо России, чтобы появлялись патриотические, духоподъемные произведения, религиозные произведения, чтобы эти вещи становились, эти произведения становились притчей во языцах, чтобы была симфония между интеллигенцией и властью. Пока власть этого не понимает, но я надеюсь, что что-то изменится к лучшему. Властные структуры, чиновники наши поймут, наконец, всю важность поддержки и подъема интеллигенции. Из интеллигенции нужно делать друзей, нужно делать опору. Пока этого нет.
Ну, сейчас, мне кажется, на умы влияет телевизор. Как раньше когда-то собирались стадионы, чтобы послушать поэтов, теперь люди сидят у телевизоров, ну, наверное, слушают не поэтов, а каких-нибудь шоуменов.
Сегодня я вот в интернете раскопал, интересная статья была, Мараховский. Там два слова мне очень понравились. Что уже сейчас не о свободе слова, вот, речь идет и заботится, вот, интеллигенция, либеральная часть общества, а свободы от слова. Свободы от слова. Слово, соответствующее истине, соответствующее каким-то значимым явлениям, это уже не интересует. Есть стремление, так сказать, создавать фейки всякие и прочие, ложные факты, ложные истины, такие, и группировать людей как сторонников, так сказать, вот этих ложных явлений, агрессивных сторонников, и они начинают делать погоду в нашем доме. Все телевидение, интернет все больше и больше настраивается. Я ощущаю, я аналитик, я беру материалы вот для своих статей, мне помогает интернет. Но я вижу тенденциозность всех новостей, обслуживание только таких людей, которые на слуху, Собчак, там, Волочкова, вот с ними носятся, их окружают. И такое впечатление, чтобы не говорить о серьезных каких-то вещах, о проблемах страны и так далее. Все бросились на то, с тем, чтобы замаскировать реальную действительность. Я вот поучаствовал благодаря Евгению Евгеньевичу в программе «Открытый эфир» на «Звезде». Ну и там, как только начнешь какие-то обобщающие моменты, сразу у тебя вырывают микрофон из рук. Обобщение, свести воедино какие-то мнения, нет. Расколоть, разбить, так сказать, на части и так далее, и создать впечатление, что тема обсуждена – но ни к какому выводу нас не зовут, ни к чему, ни к какой цели нас и не привлекают, так сказать. Вот моя статья последняя называется «Суровая весна 2020 года». Время, в которое мы бесцельно живем и бесславно умираем. Вот у меня ощущение, что вот это не только наша беда, это беда мира. Мы потеряли ориентиры, потеряли цели. И если раньше говорилось «прогресс», то, с одной стороны, прогресс истолковывался на Западе как прямой поэтапный путь от простого к сложному, от плохого к прекрасному, так сказать. Второй, Белинский считал, что прогресс – это все-таки не прямолинейный путь, а это и есть и отступление, и проблема решения каких-то проблем. То сейчас замалчивает слово «прогресс». Оно не существует. Людей никуда не ведут, никуда не зовут. Мы топчемся на месте, топчемся в повседневности, и тонем мы в ней.
Видимо, нас хотят как-то развлечь с помощью телевизора, сделать нам весело, интересно, чтобы мы, придя с работы и взяв в руки телевизионный пульт, отдохнули, посмеялись, ну или послушали чьи-то разговоры. Может быть, не очень глубокие, потому что если они будут глубокие, надо мозги напрягать. А так как-то вот вскользь что-то такое в качестве фона.
В народе родилось выражение «зомбоящик», то есть телевизор воспринимают как некий метод отвлечения людей от реальных проблем жизни, от того, что необходимо мыслить, правильно оценивать ситуацию, делать правильные выводы. Это действительно и развлечение, с одной стороны, и способ отвлечения человека от каких-то наиважнейших вещей. Практически очень мало серьезных программ. Ток-шоу социальные посвящены разбору того, кто с кем развелся, кто кого обманул, этого кинули, тот не может получить наследство. Вопрос, так сказать, ДНК, признание родственных отношений между героем и его внебрачными детьми. То есть это идет поток негатива, в общем-то, с экрана. И, к сожалению, вот весь период этого ковида безумия, несколько месяцев, телевидение играло чрезвычайно скверную роль. вместо того, чтобы людей отвлечь от проблем, когда из всех утюгов доносились рассказы, что вот сколько умерло, сколько умрет там через какое-то время, нас почивали дебильными ток-шоу, стрелялками, фильмами, ну, ниже всякой критики, это не шедевры мирового кино, их там практически не было. Я в этом усматриваю какую-то вот, не хочется говорить о конспирологии, но как будто это делалось специально, чтобы погрузить нас в пучину уныния. А уныние – это страшный грех. И на самом деле князь мира сего, он свою работу проводит именно основываясь вот на этом, на унынии, поселить страх в людских сердцах. И кроме пандемии вирусной, мы увидели пандемию страха. И, к сожалению, до сих пор многие люди не могут выйти из этого состояния и нуждаются в помощи психолога, психиатра зачастую. Большое количество суицидов произошло за это время. Некоторые резонансные самоубийства, о них писала пресса, но об очень многих случаях ничего не известно. Люди просто не могли выдержать вот это вот давление на издевательство над своей душой. Вот это очень все грустно, потому что в этом мы увидели также и раскол между властными структурами, между теми чиновниками, которые за политику электронных, прежде всего, средств массовой информации отвечают, и между народом, который, опять же, воспринимается не как народ, а как население, как подопытные кролики, с которыми можно творить все, что угодно. Кролик же не умеет говорить, он не может возразить, когда его там освежевывают, и с тем, чтобы подать к столу в жареном виде. Вот состояние вот этих кроликов, мы должны вернуться все-таки в человеческое обличье. И вот один из уроков для меня, вот который должны быть выводы какие-то сделаны из этих вот нескольких месяцев ковида-бесия, ковида-безумия, это преодоление подобного. Не должно такого быть. Не должны нас почивать вот подобной продукцией. Вообще я за серьезные изменения политики современного телевидения, прежде всего государственных каналов. Ну и с частными тоже надо разбираться. Во многих странах тоже масса частных каналов, но они многие вещи не позволяют, скажем, ставить какую-нибудь порнуху там или эротику в дневное время. А у нас это есть, и дети все это смотрят.
Я думаю, все наши радиослушатели с вами согласятся.
Можно я добавлю? Я могу сказать, что многие христианские семьи не имеют телевизора принципиально. И также с допуском детей в интернет тоже стараются отслеживать эту ситуацию. Есть возможность определенную цензуру у себя наладить дома. И я могу сказать, что это только во благо. Дети растут более здоровые, нет таких отклонений в психике. А если смотреть телевизор с утра до ночи, ну, это плохо обычно заканчивается.
Никто ведь и не заставляет его смотреть. Это выбор человека. Есть такая экономическая формула, я ее с детства запомнил, со школьной скамьи. Спрос рождает предложение. Рейтинг телепрограмм, он отслеживается.
Я бы хотел добавить об этом, как все-таки человек, имеющий отношение некоторое к телевидению, что зрителя воспитывали в течение вот 25-30 лет, вот почивали этим конкретным продуктом, и люди привыкли, что их кормят вот этим продуктом, и человек уже хочет этого. Потом есть определенные методы психологического воздействия на мозг, на человеческую психику. К сожалению, это работает все, и даже не глупые люди, они уже подсаживается на этот телевизионный наркотик. А дети тем паче. Большая опасность для детей, к сожалению.
Значит, надо отвыкать.
Отвыкать надо. Вот. Ну, я согласен здесь. Вот это, то, что не мистика какая-то, а просто тенденция, тенденциозное направление в телевидении, оно носит невоспитующий характер. И раз уж мы говорим об интеллигенции, получается, в школе учитель, сведена его работа воспитательная до минимума, и хотя сейчас вот в последнее время бьют тревогу, и вроде бы с самого верха идет указание о том, что в школе вернули воспитание, воспитательную работу, думаю, что разрушительный процесс в школах набрал такие обороты, что здесь почти невозможно. И у нас получается, помимо того развлечений и так далее, у нас роль учителя сейчас выполняют именно СМИ, интернет и так далее. Они берут на себя. Кто они такие? Что? Ну, они считают, что они элита, они знают жизнь. Они хотят учить как. Посмотрите Бабкина. Сейчас на показ, вот, так сказать, вот идите нашим путем. И вы будете иметь все то, что мы имеем, так сказать. На показ, если раньше роскошь скрывалась как-то, то сейчас демонстрация роскоши, демонстрация, так сказать, уже модно стала. Все наши крупные деятели и так далее стали соревноваться друг перед другом. Кто женится, бросит, так сказать, в последний момент свою жену, с которой прожил он трудные годы, и жениться, услаждать себя жизнь молодых. Я посмотрел, вот вся верхушка у нас как бы соревнуется в этих молодых браках и так далее. То есть институт семьи, да, он с Запада разрушается, но у нас институт семьи презирается даже.
Мне кажется, это неизбежное следствие того, что мы стали обществом потребления. Капитализм, он, собственно говоря, на этом и стоит. Если люди не будут потреблять, то не будет производства. Не будет производства, не будет работать экономика капиталистическая. Все рухнет, как карточный домик.
Да, это действительно большая опасность для капиталиста. Поэтому то, что предлагается потребителю, срок жизни не рассчитан на очень долгий период. В Америке придумали вечную лампочку, который не перегорает. Производители купили патент и положили его под сукно, потому что невыгодно такие лампочки выпускать. Также это касается и машин, касается и какой-то бытовой техники. То есть средний срок жизни 5 лет, а может быть и меньше. После чего потребитель должен покупать новую продукцию, старую отправлять на свалку.
Александр Петрович, как вы думаете, а был ли шанс у советской экономики не то чтобы перестроиться, но каким-то образом выиграть в этой конкурентной борьбе с экономикой западной? Ведь ясно, что мы проиграли в холодной войне. Был очень большой потенциал у Советского Союза. Но для меня до сих пор загадка, почему нельзя было выпустить достаточное количество книг, которые хотели читать. Почему нельзя было сделать штаны из синего хлопка под названием джинсы. Почему нельзя было сделать достаточное количество машин, чтобы люди не стояли в очереди по 25 лет. Почему нельзя было построить достаточное количество квартир. Неужели все деньги уходили на гонку вооружений?
Здесь я хотел бы, вот пик развития советской экономики связан не с партией, не с чем-то. Я вижу здесь выдающуюся роль, и ее никак не хотят отмечать и каким-то... Это Алексей Николаевич Косыгин. Он начинал еще молодым человеком, но уже талантливый, человек с технологическим образованием, так сказать. Но это универсальная в экономическом плане личность, так сказать, развитая. Он начал еще при Сталине молодым человеком, потом работал при Хрущеве, потом при Брежневе. И только Брежнев, он начал вводить понятие хозрасчет. То есть в рамках социалистической экономической модели допускалось хозяйственный расчет. То есть не просто нормативы какие-то, а с тем, чтобы была какая-то заинтересованность, так сказать, и у трудящегося человека. Но потом уже, не знаю, советская власть начала кушать самое себя. То, что мы говорим вот сейчас, что с 91-го года ничего существенного не создали, вот, а доедают только лишь то, что было построено при Советском Союзе. Ну, в какое время при Советском Союзе? Не в брежневское, не в последнее время, не в горбачевское. Это было где-то Сталин, ну, что-то ломал, но что-то делал Хрущев. Я Хрущеву благодарен за то, что я поступил в Московский университет, будучи выходцем из крестьянской семьи, так сказать, из низов. Но отслужил армию, работал на заводе рабочим. И благодаря этому я поступил в Московский университет. Но тут начали на финише советской власти в экономическом плане начали проедать то, что было титаническим трудом всего советского народа. Построено, когда были цели, когда была вера, когда была убежденность. Здесь и вера в коммунизм стала слабеть и так далее. Я встретился с таким явлением, будучи советником посольства в Монголии. Меня попросили опекать делегацию Киргизской республики. И там возглавлял делегацию секретарь ЦК Компартии Киргизии, по-моему, Асланбек, не помню я ее фамилию сейчас. Ну, мы несколько дней, я с ним общался, я человек тактичный, он счел, что я человек, разделяющий полностью его мнение и так далее. И он сказал такую фразу: «Саша, вы меня понимаете, Александр Петрович, но вот меня не понимают дома. Вот дома, вы понимаете, конечно, у нас есть деньги. Я покупаю золотые вещи. Но я говорю своим, ну, чего вы стремитесь, так сказать, в этих золотых вещах выходить на улицу? Вы носите дома их, и вам на душе, так сказать, будет хорошо и так далее. Мы хорошо кушаем, нам привозят вот продукты не так, как все. Но я уговариваю своих, ну, соседи к нам приходят, вы хотя бы стол закройте газетками, то, что вы кушаете. Вы понимаете? А они меня не понимают. И у меня такое сложилось впечатление, что вот эта вот номенклатура номенклатурой, но номенклатура уже вырастила потребителей, взрастила. И мы говорим об обуржуазивании России, так сказать. Она начала с верхушки, им мало стало казаться, и они взрывали всю эту систему, все эти принципы и так далее, которые эти скрепы на них висели цепями какими-то. И я думаю, что вот это было ядро, которое взрывало советский строй и советскую экономику.
То есть развивать советскую экономику было никому не интересно?
Да, именно так. А интерес появился. Казалось бы, на Западе так легко вот распустить все, разрешить частную собственность и так далее. И ведь была фраза такая, что у Ельцина, что ли, русский человек, россияне, они способные люди, и что они не смогут жить, как на Западе. И предполагалось, что все это, тем более убеждение было, что рынок – это панацея экономики, так сказать, вот сейчас, и все расцветет, и все будет, так сказать, и прочее. Но те, кто разваливали это, они хорошо знали, что они ведут на Запад, вот они разваливают Советский Союз, страну, державу, российскую державу, в конечном счете они разваливают. Но цель была такая – вот с тем, чтобы влиться, и верхушка, казалось, ей плавно войдет она туда, в эту. А народ, он, так сказать, народ, ему приказали, и он и будет.
А верхушка все-таки вошла, новая российская элита слилась с западной, или их не очень там принимают?
Вся наша верхушка – это конгломерат, вот элита. Здесь в нашу «знать», в кавычках, если брать это слово, входят и дети советских деятелей, дети диссидентов, и каждый играет на каких-то своих струнах, но она сбита, ее там может не принимать, вот и беда, вот и сейчас есть ощущение, так сказать, грозы, когда олигархам надоест, так сказать, государственная ширма какая-то, когда они сами придут к власти, вот тогда они надеются, так сказать, свести в едино и слиться. Ну и тут, я думаю, очень здорово обманка будет.
А как вы думаете, среди этих людей есть настоящие интеллигенты?
Конечно, нет. С 91-го года вот этот рынок привел к власти денежные и так далее, людей энергичных и так далее, но, конечно же, без высшего образования. Моя дочь, у меня три дочери, окончила гуманитарный университет, историко-архивный институт был когда-то. И когда все это развалилось, она пошла в торговлю, магазин был фешенебельный вроде бы, сначала она держалась, но потом пошли девочки, у которых не было никаких принципов, так сказать. И они ее вышибли с высшим образованием. Она белая ворона, и вышибли, и так далее. И вот у меня сложилось впечатление, что к элите, к руководству страны, всю напитку вот эту вот создали людям, которые раньше из-за людей не считались. Двоечники там и так далее. И такое впечатление, вот сейчас идет месть. Месть, развал вот интеллигенции и прочее, месть вот этим всем высоколобам, умным людям со стороны недоучек, которые мстят, и смотрите, вот, а мы-то вот такие вот крутые, а вы кто? Вы ничто.
А разве 100 лет назад, после революции Октябрьской, не случилась такая же месть, когда люди из низов также мстили высоколобам, как вы выразились?
Конечно, был запущен лифт социальный, и многие люди из низов получили образование, и спасибо этому периоду, потому что еще несколько лет до того ничего подобного не могло бы случиться. Но одновременно у каждой медали две стороны, представители той элиты, прежних классов, купечества, дворянства, клирики церкви, все оказались в числе гонимых, утесняемых и, в общем, потеряли то, что имели, их ограничивали в правах в течение многих лет, дети не могли поступать в высшие учебные заведения, занимать какие-то должности в системе госвласти и так далее. В дальнейшем это все нивелировалось, и действительно возникла новая общность, советский народ. Это правда, о чем писали в учебниках обществоведения в советские уже времена, и все как-то перемешалось. Но многие, у меня вот тоже на эфир приходят представители, потомки дворян, многие люди мне говорили, что мы только в зрелом возрасте, в 40-50 лет, узнали, что у нас вот такие корни, что мы там имеем отношение вот к такому-то дворянскому роду или к старинному купеческому роду. В советские времена это дело было небезопасным, и маленькому ребенку об этом говорить просто боялись, чтобы он там в школе где-нибудь не стал болтать об этом.
Я хочу сказать, что здесь у палки есть два конца. Я тоже вот общаюсь с дворянами вот очень тесно. И по совокупности, так сказать, и учитывая, что я дипломат высокого ранга, так сказать, меня приняли на ассоциированной основе в Союз дворян. Но вот однажды там в ходу понятие реституции, возврат собственности. Надо где-то вот в Прибалтике, так сказать, это было активно, продвигалась эта идея. У нас эта идея не продвигается, не одобряется, и вряд ли что-то из нее выйдет. Но как-то вот в своем кругу дворяне, так сказать, заговорили. Один из них, высокого чина дворянин, говорит, ну вот, беда, вот я вот был в Тамбовской области, там имение моих предков, там, говорят, вот добрые были мои предки и так далее. Его спрашивают, а если бы вам вернули вот ваше поместье, вот то, которое вы с юмором спросили, вы кем бы хотели стать? Председателем колхоза там? Он говорит, нет, я хотел бы стать помещиком.
Да, я хотел бы добавить просто по поводу того, важная очень тема, мог ли Советский Союз существовать и быть конкурентным. У нас перед глазами пример Китая. Та перестройка, которая затевалась людьми из партхозноменклатуры советской, осуществлял Андропов, его замы, там Борис Иванов, Евгений Петовранов, Филипп Бобков, глава 5-го управления КГБ СССР, и люди из ближнего круга, Шмазаров, Арбатов, все практически молодые реформаторы были посвящены в эти планы, все это корреспондировалось с Западом, с западными спецслужбами, ездили там, учились в учебных заведениях и под Веной, там, и в Соединенные Штаты. Это уже не секрет ни для кого. И половина наших олигархов, они начинали вот там. Вот многие их торчат из тех лет, из 70-х, 80-х годов. Но дело все в том, что в Китае, когда сохранилась роль партии, КПК, вот они смогли осуществить реформы, и, в общем-то, произошел мощный рывок в экономике, и сегодня все ставят пример Китая. Вот то, что у нас происходило, может быть, если бы Андропов был жив, разные бытуют точки зрения, что Андропов хотел полного развала СССР. Я все-таки думаю, что он был человек разумный, и все-таки он этого не хотел. Он хотел бы, чтобы прошли реформы, чтобы была введена в систему экономики частная собственность, чтобы изменилась ситуация и статус партхозноменклатуры, потому что они хотели, конечно, легитимизировать то, что они заработали за эти годы. Это все понятно. Вот. Но при этом они не хотели терять, выпускать власть из своих рук. Но, к сожалению, Андропов скончался в 1984 году, и те люди, которые пришли на смену, продолжатели вот этих планов осуществления перестройки, они не смогли сохранить Советский Союз. Если бы Советский Союз сохранился, мы бы, конечно, многие вещи не получили в конечном итоге. Вот конфликт с Украиной и какие-то споры территориальные, иные экономические. То есть, может быть, были какие-то существенные изменения. Я думаю, что, конечно, они были бы осуществлены, но они были бы менее болезненные и, скорее всего, имели бы тоже резкий рывок вперед в экономике, потому что потенциал, конечно, у Советского Союза был огромный, и промышленный, и интеллектуальный потенциал, и уровень образования был на высоте. Это большая беда, что не те люди оказались во главе страны в конце 80-х. Горбачев и его команда, они не смогли реализовать то, что планировал Юрий Андропов.
Есть мнение, что вся проблема в идеологии. Люди перестали верить в коммунизм, а Советский Союз был настолько заидеологизированной страной, и ведь очень многие экономические реформы не проходили именно по этой причине и не могли пройти. Идеология играла настолько главенствующую роль, что с ее упадком, с упадком веры в идеи Маркса, Ленина и так далее, а все и началось.
Я могу сказать просто из личного жизненного опыта, 76-й год, я ученик 10 класса, и в тогдашнем учебнике обществоведения уже большая глава, посвященная конвергенции, что стирается противоречие между социализмом и капитализмом, что есть мировое разделение труда, то есть уже тогда в высших сферах вот эти идеи внедрялись в массовое сознание в школьные учебники. Ну, конечно, после ввода в Афганистан все эти учебники были переписаны, тем не менее, 76-й год, то есть где-то, а учебник делается не сразу, то есть где-то 73-го года, там, начиная, видимо, уже менялись установки на самом верху и внедрялись вот эти идеи. Я думаю, что идеология идеологии, но все-таки во главу угла нужно ставить экономику, экономическую ситуацию. Нет, нет, они переделали, трансформировали идеологические вот эти вот вещи, и все сохранилось бы. Ну, волею обстоятельств, может быть, волею высших сил, Господа Бога, не захотел кто-то, чтобы СССР существовал в прежнем виде или там в измененном состоянии.
Я считаю, что вот правильная есть вставка в старую конституцию, новая вставка о том, чтобы, ну, национальные законы, российские законы были главенствующими даже по отношению к международным законам, если они противоречат интересам России. Но в то же время у нас нет такого вот ограничения, такой осторожности, такой аккуратности в отношении частной собственности. Можно много спорить, нужна частная собственность, не нужна. Но нельзя частной собственности давать такую волю беспредельную, что завтра в количестве 2-3 человек вся собственность на страну, на хозяйство страны, на земли, окажется у каких-то 2-3 лиц или семей, или нескольких семей. И тогда они будут творить в собственных интересах что-то, а не в интересах народа. Я считаю, что в том случае, если частная собственность противоречит интересам безопасности российского государства, она должна быть какими-то ограниченными, какими-то нормами и так далее. И вообще я считаю, что здесь и общественная собственность, и частная собственность, и личная собственность, все должно сосуществовать в разумных пределах. Я считаю, что все-таки моя первая книга называлась «Мудрость или нравственная философия здравого смысла». Я считаю, что идеология нам на земле поколениями передали здравый смысл от наших предков с начала рождения. Моя мать неграмотная, вот, но жила по пословицам и поговоркам русского народа, так сказать, и они выручали во всех. Здравый смысл необходим нам. Мы потеряли здравый смысл. И этими фейками куда-то нас ведут и так далее. Когда ведут, это бараны. Надо развивать здравый смысл. Надо выстраивать все в соответствии с Божьими законами и со здравым смыслом, соответствующей природе нашей, в конце концов.
Да, Евгений Евгеньевич очень верно заметил, что не те люди оказались у власти, а если бы действительно к власти пришли настоящие интеллигенты, руководствующиеся и здравым смыслом, и нравственным смыслом, может быть, прежде всего, история страны пошла бы по-другому. А в Китае кто пришел к власти? Вот это очень интересная страна, для меня, по крайней мере, наш такой огромный сосед. Это страна, история которой уже 5000 лет. Ну, ясно, что те древние китайцы – это не современные китайцы, как и современные итальянцы – это не древние римляне. Но, тем не менее, у этой страны колоссальная история. 5000 лет назад на территории России, я не знаю, кто жил, скифы, наверное, а может быть, еще до скифов кто-то. Конечно, опыт Китая лично мне очень интересен. Кто там у власти? Интеллигенты?
Конечно же, нет. Интеллигент – это не человек службы, это не служебная личность. Это человек с призванием каким-то. И идущим по жизни в соответствии с своим жизненным кредо, со своим призванием и реализующим это призвание. Но если интеллигент переходит на чиновничью должность, будь то дипломат или так далее, он уже не становится интеллигентом.
А разве дипломат не может быть интеллигентом?
Не может быть.
Почему?
Потому что он действует, он рангированный человек.
То есть он иногда вынужден действовать против своей совести?
Против своей совести, он даже вынужден лгать, это ему положено по службе. Если в интересах твоей страны, твоего государства нужно солгать, ты должен солгать. Чекист, если в интересах государства нужно совершить иногда и преступление, это положено.
А президент может быть интеллигентом?
Президент не может быть интеллигентом. Так же, как, предположим, человек, имеющий бизнес какой-то, должен при выходе вот на какую-то должность, народную должность, народом выдвигаемую должность, он должен слагать, отказываться от ведения бизнеса. Так. Точно так же человек избираемый, так сказать, он слагает в себя все, он становится функцией. Это функция. У него не может быть ни друзей, у него не может быть привязанностей. Его избрали. Нравится ему, не нравится что-то. Он должен выполнять. Другое дело, интеллектуал или не интеллектуал, это другой вопрос. Платон считал, что лучшее правление – это должно быть правление, в котором правят философы. Но это, с точки зрения Платона, это была элита интеллектуальная. Вот она должна.
Мы ведь в начале передачи обозначили, что интеллектуал и интеллигент – это не совсем одно и то же. Интеллигент – это прежде всего нравственный человек. Евгений Евгеньевич, а что вы думаете, может ли интеллигентный человек быть человеком власти?
Дело в том, что интеллигенция, русская интеллигенция поставлена в нынешней России в такие условия, что это вымирающий класс. Ее физически становится мало, это люди преклонного возраста уже зачастую за 70-80 лет, так сказать, остатки прежней былой роскоши. Жизнь и сама парадигма жизненная в Российской Федерации выстроена таким образом, что интеллигенция, она не нужна, она не вписывается в систему жизни. Вот в этом основная проблема, когда поменяется система отношений между людьми. Все может, конечно, измениться, я на это очень сильно надеюсь на самом деле. И здесь Русская Православная Церковь, христианство могли бы, конечно, помочь. И мы видим, что зачастую вот представитель власти, он не может быть интеллигентом, ну, это скорее исключение из правил. Нет, правил без исключений. А вот священство среди моих знакомых батюшек, очень много достойных, интеллигентных людей, для которых честь, достоинство, честное слово, что-то да значит. Вот в этом основная проблема, основной водораздел. Как его устранить? Только через Христа, только через покаяние, только к отказу от греха, от того пути служения мамоне, которому нас призывает мир, и от которого мы должны отходить, избегать его, а следовать за Христом. Вот когда в основу будет поставлена, опять же, нравственность сегодняшней России в той или иной форме, я надеюсь, что это будет христианская нравственность, вот тогда мы увидим какие-то изменения к лучшему. Пока же нам остается только надеяться.
И надо, на мой взгляд, чтобы любой властитель знал, а, то, что народ его выдвигает здесь, на земле, голосованием и так далее, и он народу обязан, но он не должен забывать, что он под Богом. И вот о Боге, в истине, о справедливости никогда не должен забывать правитель. А это не столько интеллигентное, это уже высшая категория. Это как правда и истина. Я считаю, что правитель, только тогда он достоин своего места, звания и так далее, если он чтит Бога и понимает, что он от Бога эту власть получил и ради Бога ее исполняет. Я вот делал карьеру в свое время, так сказать. Вот то, что я советник первого класса МИД Российской Федерации, это звание, это ранг. А должность моя, одна из последних должностей была, генеральный консул Багануре, Монгольская Народная Республика. До этого я шагал, когда по партийным ступенькам, моя должность была зав. Отделом пропаганды Люблинского райкома партии города Москвы. Пришел я после вуза, пришел после аспирантуры, с нравственными началами где-то внутри. Пришел я на партийную сферу с идеей того, вот, что я не получается, вот партия может быть и правильна, но вот люди, которые возглавляют партию, они не те. Вот и то, что Евгений Евгеньевич говорил, не те люди. И я думал, ну я вот нравственная личность. Надо пробраться, надо прорваться во власть, так сказать, и приложить усилия. Но дальше я стал чувствовать, что если я буду идти во власть и делать карьеру, я дальше уже должен пойти по трупам. И я вот сидел, будучи вот директором школы, средней школы, смотрю, секретарь райкома партии сельская, он считает, что то, что он сказал, и то, что ему нравится и не нравится, это нравится партии. Он уже не отделял себя. Они все вот как бы стали именем партии и так далее. Но они не формировали себя как личность. Они были эгоистичными личностями. И все потребности у них были эгоистичные, вывернутые. Потому что ему считалось, что я спрашивал, а какой оклад у него? Ну, оклад, говорит, у него 230 рублей и телефон. Я говорю, ну, что значит телефон? А это значит, что вот он позвонил председателю, кому, подчиненным людям, вот сколько ему нужно привезти, люди должны привозить. Это дань. Это в советское время. Это Курманаевка, Курманаевский районный центр. Вот, Оренбургская область, моя родина, так сказать. В советское время эта дань идет. И сейчас она дань. Русский человек. Есть вот Исраэль Шамир, мы его в частной беседе упоминали здесь. У него есть такое выражение. Вот он характеризовал араба, вот арабский народ, палестинцы. Палестинцы не желают власти и против того, чтобы их унижали. Вот. Они хотят жить честно, независимо, так сказать, ни над кем не давлея и ни под кем не ходя. Вот русский человек. Вот у меня убеждение, я сам корневой русский человек, вот это вот наша беда в том, что мы устраняемся от власти. Вроде бы, да, считается власть от Бога, но что-то в ней есть дьявольское во власти. Потому что с тем, чтобы исполнять эти функции, нужно резать головы, нужно отдавать приказы, которые нормальный человек не отдаст, особенно человек с совестью и так далее. Потому что в этой власти совмещены и божеские какие-то функции, и дьявольские. И русский человек вот эту дьявольщину во власти отвергает. Он как раз из той категории, который призвал Рюрика, вот приди к нам и управляй нами. А сами, приходя к власти, портятся во власти, поддаются делу. В каждом русском человеке, если он не начинает тормозить самого себя, в нем просыпается кулак. А кулак – это второе название его – мироед. Он готов есть всех ради своего личного блага. И в русском человеке есть человек святой, вот который, так сказать, не идет во власти страниц, но есть и мироед.
А в других народах по-другому?
других народах по-другому. Англосаксы, где бы они, вот на какой бы должности они ни занимали, посмотрите, какая система у англосаксов. Да, есть подчас выжившими из ума аристократы, лорды и так далее и тому подобное, но фактически руководят всеми люди из челяди, но они уже выработали в себе. Взять из простых людей, она не пойдет, экономка, предположим. Она знает, она может передавать через поколения, она не стремится быть господами, она смотрит на них и презирает их снизу вверх, так сказать. Вот они научились власть вот эту вот, почему они и держат, вот этот лейборизм, пускай по копейке, но заставлять уважать себя, достоинство человека. А мы не можем. Мы достоинство человека окунаем собственное достоинство, пока уже предел. Вот. А дальше мы взрываемся и ставим все поперек.
Тогда, может быть, действительно это было очень хорошо, что в России не одну сотню лет правила немецкая династия. Когда я слушал ваши размышления о человеке при власти, я почему-то вспомнил последнего русского императора Николая II. Мне кажется, это был по-настоящему интеллигентный человек.
Он не интеллигент, он идеальный человек, он идеальный христианин, он добрый семьянин, человек долга. Его в христианском духе воспитывали, но предназначение его было управлять народом. У интеллигента есть долг не внешний, а долг нравственный. Вот мой брат, художник, член Союза художников Советского Союза еще тогда. Хороший портретист, акварелист. Он критиковал в советское время еще власти. Я его спрашиваю: Толь, а ты можешь стать председателем Союза художников Пензенского? Он говорит: могу. Я говорю: ну, становись. Он говорит: а как же творчество? Я говорю: тогда не критикуй. Они выполняют свои задачи, ты выполняешь свои задачи. У интеллигента долг, нравственный долг, может быть, помогать власти, но никогда не сливаться с властью. Мучение Грибоедова было. Поэт подлинный. Сегодня открываешь «Горе от ума», любая страница к нашему дню имеет прямое отношение, любое прямое отношение. И в то же время человек долго. Интеллигент он не мог, он должен был выполнять это. Вот. Как писатель, как поэт, он мог бы считаться, но он, вот Пушкин, на него эти регалии, камер-юнкер, это так, чтобы за ним следить. И он прекрасно понимал, что это унизительное, самое низшее из чинов и издевка в какой-то мере, потому что, как у поэта, у него достоинство было на уровне царя. Он служил Богу, интеллигент служит Богу своими средствами, своим талантом, который даровал ему Бог. Это талант музыки, талант чувствования других людей и так далее. Вот если он служит людям божественным талантом, он интеллигент, соблюдая нравственные.
Ну, я резюмируя, хотел бы сказать несколько слов, что существуют разные определения интеллигенции. Для России, кстати, есть свои тонкости в этой дефиниции, но суть дела не в этом. Проблема в том, что интеллигентности все меньше вокруг нас и в нас самих, и интеллигентных людей все меньше и меньше. И это большая проблема, это одна из корневых проблем сегодняшней жизни. Нужно возрождать русскую интеллигенцию, нужно поднимать опять на ту высоту, которую имели в старое время поэты, писатели, художники, чтобы они опять стали властителями дум, а не представители шоу-бизнеса, вот этой вот тусовки всей, которую нам активно внедряют. Вот когда начнутся перемены с этим, тогда и начнется возрождение России.
Я хотел бы закончить тем, что была русская интеллигенция, я подчеркиваю, русская, как национальная интеллигенция. Она выражала русский дух и так далее. Потом на смену ей пришла советская интеллигенция. Она имела установки, патриотические установки, социалистические установки. И сейчас должно начаться возрождение новой интеллигенции, которая искала бы нравственность, общую нравственность.
Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше время истекло. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции были член Союза журналистов России и Союза писателей России, ведущий радио Благовещение Евгений Евгеньевич Данилов и историк, публицист, культуролог, советник первого класса МИД России в отставке Александр Петрович Афанасьев. Я благодарю гостей за столь глубокий и интересный разговор. Надеюсь на новую встречу. У микрофона был редактор Илья Сергеев.